Я потратил не одну минуту, всматриваясь в зеркало и ожидая чего-нибудь нового. Но все оставалось по-прежнему. И решил, если это лучшее, что оно может предложить, то настало время идти дальше. Тогда за спиной моего отражения в кустах как будто что-то шевельнулось, и рефлекс взял свое. Я быстро обернулся, выставил перед собой поднятые руки. И увидел, что это только ветер. И тут я понял, что стою не в коридоре, и снова огляделся. Зеркало и стена исчезли. Передо мной был невысокий холм. На нем разрушенная стена, за которой мерцали отсветы. Во мне взыграло любопытство, и, преисполнившись целеустремленности, я принялся медленно взбираться на холм, но осмотрительности не терял. Небо темнело на глазах. На нем не было ни облачка. Яркие звезды складывались в незнакомые созвездия. Я, крадучись, пробирался среди камней, травы, кустов, обломков каменной кладки. А теперь из-за увитой виноградом стены были слышны голоса. На разговор это не походило, скорее на какофонию, словно несколько человек разного пола и возраста одновременно вещают на публику. Я выбрался на вершину и коснулся неровной стены. Мне совсем не улыбалось идти в обход и выставляться на обозрение неизвестно кому. Куда проще было ухватиться рукой за ближайший пролом, подтянуться и заглянуть через верх. Так я и сделал. Когда моя голова поравнялась с краем стены, я нащупал ногами удобные выступы, так что смог перенести туда часть веса и ослабить напряжение рук. Последние несколько дюймов я подтягивался осторожно и потом выглянул из-за разбитых камней вниз, внутрь разрушенного строения. Это было что-то вроде храма. Крыша провалилась, но дальняя стена еще сохранилась почти в том же состоянии, как та, к которой я прижимался. Справа на возвышении помещался ветхий алтарь. Что бы тут ни случилось, должно быть, это произошло давным-давно, потому что внутри, как и снаружи, росли кусты, дикий виноград, смягчая очертания обрушенных скамей, рухнувших колонн и кусков крыши. Подо мной на расчищенном пятачке была начертана пентаграмма. На вершинах звезды стояли пятеро лицами наружу. На пересечениях горело по факелу. Это выглядело чудноватой вариацией знакомого ритуала. Мне стало любопытно, что тут вызывают, и почему они не защищены, и почему не объединят усилия. Каждый, по-видимому, был занят своим и не обращал внимания на остальных. Те трое, которых я видел отчетливо, стояли ко мне спиной. Двое стояли ко мне лицом, но были едва различимы, находясь у границы зрения. Их черты окутывала тень. Судя по голосам, тут были и мужчины, и женщины. Один пел, два декламировали нараспев, два просто говорили, но деланными, театральными голосами. Я подтянулся повыше, пытаясь хоть мельком увидеть лица тех двоих, что были ближе всего ко мне. Что-то во всех них было знакомое. Я чувствовал, что, узнав одного, сразу угадаю остальных. Следующий вопрос был: что они вызывают? Если явится нечто необычное, укроет ли меня стена? Не похоже, чтобы внизу имелись необходимые сдерживающие средства. Я подтянулся еще чуть-чуть. И тут заметил, что движусь без всяких усилий. В следующее мгновение стало понятно, что стена рушится, а я падаю в самую середину необычного хоровода. Я попытался оттолкнуться от стены, чтобы скатиться по склону и броситься на утек. Поздно. Я оттолкнулся, но инерция влекла меня вперед. Ни один из стоявших внизу не шелохнулся, хотя обломки сыпались на них дождем, и я, наконец, поймал несколько слов, которые можно было разобрать. «Призываю тебя, Мерлин, и да пребудешь ты в моей власти!» — монотонно напевала одна из женщин. Все-таки очень действенный ритуал. Решил я, раскидывая руки и ноги и приземляясь спиной в середину пентаграммы. Голову я успел подобрать, чтобы не удариться затылком. Руки отлично самортизировали, так что дух из меня не вышибло. Пламя факелов заколыхалось, потом выровнялось. Пятеро по-прежнему смотрели в разные стороны. Я попытался встать и обнаружил, что не могу. Словно меня пригвоздили к месту. Фракир предостерегла меня слишком поздно, уже в полете, и теперь я не знал, какое ей найти применение. Можно отправить ее к любому из пятерых с приказом ползти к шее и душить, но пока я не знал, кто именно и заслуживает ли такой участи. «Не люблю сваливаться, как снег на голову», — сказал я. «А тут, как я понимаю, закрытая вечеринка для своих. Если кто-нибудь любезно меня отпустит, я потихонечку пойду». Стоявшая подле моей левой ноги фигура повернулась и сверху вниз пристально посмотрела на меня. На ней был синий балахон, но маски на раскрасневшемся от огня лице не было. Только непроницаемая улыбка, которая исчезла, когда женщина облизала губы. Это была Джулия. В правой руке она держала нож. «Хитрожоп, как всегда», — сказала она. «Что бы ни случилось, всегда наготове дерзкий ответ. А на деле это лишь прикрытие, чтобы ни с кем не говорить по душам. Даже с теми, кто тебя любит». «Может, это просто чувство юмора», — сказал я. «Которого, как я начинаю понимать, тебе всегда недоставало». Она медленно покачала головой. «Ты всех держишь на расстоянии. В тебе нет ни капли доверия». «Это семейное», — сказал я, — «но благоразумие теплым чувством не помеха». Она уже занесла было лезвие, но на секунду остановилась. «Ты хочешь сказать, что я тебе до сих пор не безразлична?» — спросила Джулия. «И никогда не была безразлична», — сказал я. «Просто ты стала слишком сильна и весьма неожиданна. Ты хотела взять от меня больше, чем я тогда мог тебе дать». «Ты лжешь», — сказала она. «Потому что твоя жизнь в моих руках». «Для лжи можно придумать кучу причин похуже этой», — сообщил я. «К сожалению, я говорю правду». Тогда справа от меня раздался еще один знакомый голос. «Нам с тобой было рано говорить о таких вещах, но я завидую, что ты к ней так привязан». Повернув голову, я увидел, что и эта фигура повернулась лицом внутрь. Это была Корал. Правый глаз закрывала черная повязка, а в правой руке тоже был нож. Потом я разглядел, что у нее в левой руке, и быстро посмотрел на Джулию. Да, у обеих были еще и вилки. «Этью», — сказал я. Примечание. «Этью». «И ты», — французский. «Я же говорила, что не понимаю по-английски», — отвечала Корл. «Этью съем я», — отозвалась Джулия, поднимая вилку. «Ну и кто сказал, что у меня нет чувства юмора?» Тут дамы плюнули друг в друга, и, перелетая через меня, не все плевки достигали цели. Мне в голову пришло, что Люк, наверное, попытался бы решить эту проблему, сделав предложение обеим, но, чувствуя, что у меня этот номер не пройдет, я даже пробовать не стал. «Вы — объективация страха женитьбы», — сказал я. «Навязчивый бред. Сон наяву. Это...» Джулия опустилась на одно колено, и ее рука мелькнула, как молния. Я почувствовал, как лезвие вонзилось мне в левое бедро. Я заорал, но осекся, когда Корал воткнула вилку мне в правое плечо.
«Это же смешно!»
Закричал я, ощутив новые приступы боли, когда в руках этих леди засверкали прочие предметы сервировки. Затем медленно, грациозно повернулась фигура в вершине луча рядом с моей правой ступней. Ее окутывал темно-коричневый плащ с желтой опушкой, который она придерживала у глаз скрещенными руками.